говорит Радио Свобода. Избиратели и кандидаты знают, кто будет следующим президентом России.
Мы профессионально мучаемся интригой, мальчик или девочка будет возглавлять штаб. В красном или в синем галстуке ВВП сообщит о своей программе. И совершенно не сомневаемся, кто выиграет.
Главу чеченского мемориала обвинили в хранении наркотиков.
Прямо говорит, доколе эти враги будут свободно ходить и действовать на территории России. А не пора ли их изолировать от здорового общества?
Француженки вступились за сексуальную свободу.
Подписанки воплощают Францию даже не отцов, кому сегодня 50 и чуть больше, а Францию дедушек, тем, кому за 70, а то и за 80.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Центральная избирательная комиссия завершила прием документов для участия в выборах президента России. Шансы попасть в бюллетень есть у 16 кандидатов. Официально зарегистрированы пока Владимир Жириновский и Павел Грудинин. Подписи собирают также двое самовыдвиженцев, в числе которых действующий глава государства Владимир Путин. Необходимые 300 тысяч уже собраны. Известный американский эксперт, экономист Андерс Аслунд, не сомневается, что исход выборов предрешен.
Я могу сделать два прогноза. Владимир Путин победит на выборах, официально получив абсолютное большинство голосов, но участие избирателей будет ниже 60%, что будет выглядеть провалом для Путина. Известно, что Сергей Кириенко разослал инструкции губернаторам, требуя от них обеспечить победу Путина с 70% голосов избирателей при 70% участии электората. Таких результатов, скорее всего, не будет. Эта надежда неосуществима, что по большому счету будет означать провал Путина.
Но, объективно говоря, трудно назвать провалом победу на выборах, если за кандидата отдали голоса 60% проголосовавших. Ведь немногие западные руководители могут рассчитывать на такую поддержку.
В данном случае мы имеем дело с авторитарным режимом, выстроенным с расчетом на определенного правителя. У системы нет иной легитимности, кроме популярности этого правителя. Поэтому он должен оставаться у власти до самой смерти. Падение популярности для него опасно. На мой взгляд, Владимир Путин будет оставаться у власти до конца своих дней, либо его свергнут.
А разговоры о том, что он может подумывать об уходе от дел, даже нечто вроде интриги, созданной российской прессой накануне очередного выдвижения Путина в президенты, будет, не будет Путин кандидатом, это ничего не значит?
Я думаю, все это будет проведено с целью создания ощущения, что, хотя такой поворот возможен, но все-таки Путин для нас лучше. Это было сделано лишь для поощрения пропутинских настроений. Самая большая проблема для Кремля сейчас состоит в том, как сделать президентские выборы достаточно интересными, чтобы россияне сочли необходимым прийти на избирательные участки.
Вы даже не допускаете мысли, что Владимир Путин в самом деле думает о преемнике, что, оттесняя от власти старую гвардию, он подыскивает новую, молодую, преданную ему смену.
Путин никому не доверяет, и он не собирается повторять неудачный, с его точки зрения, эксперимент с передачей атрибутов верховной власти Дмитрию Медведеву. На мой взгляд, смертельный грех Медведева состоял в том, что в 2011 году он отдал распоряжение, запретив министрам быть членами правления государственных компаний, заместители министров и другие высшие правительственные чиновники лишались права возглавлять советы. Тем самым Медведев замахнулся на одну из фундаментальных основ структуры власти в России, созданной Путиным, и он не позволит ничему подобному случиться в будущем. Если столь слабый лидер, как Медведев, решился на такой шаг, то с точки зрения Путина он не может доверять никому. Далее. Владимир Путин прекрасно осведомлен о судьбе авторитарных вождей, оставлявших власть добровольно по договоренности с оппонентами, как, например, Аугусто Пиночет. Путин, как и любой авторитарный вождь, склонен к паранойи. Он не верит никому. И я полностью исключаю возможность передачи им власти кому-либо.
Вы говорите о том, что Кремль пытается предложить российскому избирателю какую-то интригу с тем, чтобы убедить его выйти на выборы и проголосовать за Владимира Путина. Но а способен ли кандидат Путин, с вашей точки зрения, предложить россиянам что-то более существенное, например, уверенный рост экономики в нынешнем году, повышение уровня жизни.
Нет, и это для него большая проблема. Если посмотреть на российскую систему, это легализованная клептократическая система, которой Путин и его люди контролируют государство. Они контролируют государственные корпорации и, по сути, получают с них налог. Особо яркий пример – это «Газпром». Эти деньги проходят через компании приближенных Путина. В руках этих людей остается значительная часть этих средств. Можно предположить, что это обходится России приблизительно в 5% ВВП, что в свою очередь оборачивается очень низким уровнем инвестиций в экономику. Такая клептократическая система нереформируема. Я видел Кудрина, когда был в Москве осенью прошлого года. Он сам далеко не убежден в том, что его идеи будут осуществлены. От него теперь требуют, чтобы он согласовал свою программу с идеями так называемого «Столыпинского клуба». Любопытно, что министр экономики Максим Орешкин не использует термин «реформы» в своих заявлениях, а он человек, ответственный за экономические реформы внутри правительства. Так что я думаю, что экономические реформы в России исключены. В этой ситуации Путин не может предложить народу больше хлеба, он может предложить ему только цирк в виде внешнеполитических предприятий, в основном маленьких победоносных войн.
С Андерсом Аслундом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Загадка. Экономическая ситуация в стране не улучшается, люди стали жить хуже, но готовы голосовать за Путина. Этот парадокс объяснял в эфире «Радио Свобода» политик Владимир Рыжков.
Владимир Путин завершает очередной, уже теперь шестилетний срок нахождения на посту президента. За эти шесть лет рост экономики составил всего 4%. То есть меньше, чем 1% в год. И Россия сократила еще больше свою долю в мировой экономике. А реальные доходы населения в ценах 2012 года упали на 3%. То есть что мы видим? Внутри абсолютная депрессия. То есть экономического роста нет, а доходы падают. Да, на этом фоне за 6 лет произошла катастрофическая оптимизация больниц, особенно в сельской местности. Закрытие больниц, роддомов, сокращение скорой помощи, рост сегмента платного образования, платного здравоохранения при сокращении бесплатного. То есть жизнь стала не лучше, а, пожалуй, хуже в большинстве регионов страны. С другой стороны, рейтинг президента очень высокий. Как примирить вот эти, казалось бы, непримиримые вещи? То есть, с одной стороны, высокий авторитет власти на фоне отсутствия каких бы то ни было внутренних достижений и улучшений жизни. Единственный способ примирить – это объяснить для самого себя, чтобы жить в комфорте, объяснить, почему так произошло. Путина обвинить в этом нельзя, что он работает как раб на галерах. Значит, виноваты враги внешние и виноваты враги внутренние. Враги внешние – это, конечно, Америка, Европа, которая только и ждет, чтобы нам нагадить, и поэтому ввела санкции. Причем, как буквально считают наши люди, ни за что. То есть там присоединение Крыма, нарушающее международное право, и поддержка военных сепаратистов на востоке Украины в глазах большинства населения – это вообще ни о чем. Сбитый Боинг – это вообще не мы и так далее. И враги внутренние – это те, кто критикует Путина. Это могут быть либералы, это могут быть леваки, это могут быть националисты, плюс это могут быть еще, плюс к этому олигархи, кто там еще у нас, значит, НКО, чиновники. Иностранные агенты, продажные чиновники. Путин здесь, он скорее выступает не как политик, который там с программой своей, с политикой какой-то, а он выступает как такой вождь народа, отец народа, который защищает страну от супостатов, внешних и внутренних.
По последним данным опроса Левада-центра, 2/3 россиян считают, что сегодня у России есть враги. Главными они называют Соединенные Штаты 68%, Украину 29% и Евросоюз 14%. 23% уверены, что Россия находится в кольце врагов. Эти цифры директор Левада-центра, социолог Лев Гудков, комментирует так.
Функция врага усиливается в моменты деградации общества или стагнации общества, потому что в момент перестройки, когда страна дискутировала о путях выхода из советского тупика и искала модель, на что ориентироваться, именно тогда был самый низкий уровень вот сознания врага. В всего 13% там говорили, что у страны есть враги. Около половины, если затруднившимися еще, то там и почти больше 60% говорили, зачем искать врагов, когда все проблемы связаны с нами. И это был очень важный момент, вот именно поиска выхода из этого тупика. С приходом Путина началась вот эта вот реанимация советских представлений, дискредитация западной демократии, либерализма, ценностей прав человека, подавление политических оппонентов, и, соответственно, начала подниматься вот эта кривая наших графиков «у страны есть враги». Максимум приходится на пике такой воинственной мобилизации. Антиамериканизма, антизападничество – это еще даже первый всплеск антиамериканизма – это 99-й год при Примакове, потом 2003 год, потом действительно, вот максимум, это война с Грузией. Но это все короткие были периоды. А самые продолжительные – это вот нынешняя фаза антимайдановская, антиукраинская, антизападная риторика, которая вот действительно достигла максимума примерно осени 2014 года.
Считает социолог Лев Гудков. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Шалинский городской суд Чечни арестовал на 2 месяца руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Аюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере. Он отрицает свою вину. Ведущие международные правозащитные организации призывают российские власти освободить Титиева. В совместном заявлении этих организаций говорится, что российские власти препятствуют работе правозащитников в Чечне. «Мемориал» считает дело Титиева сфабрикованным. Продолжит тему Любовь Чижова.
На сайте МВД по Чеченской Республике сообщается, что сотрудники полиции остановили автомобиль Аюба Титиева в ходе профилактических мероприятий на автодороге Ойсхар-Курчелой-Мескер-Юрт. При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов, говорится на сайте ведомства. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил Радио Свобода, что держит ситуацию с Аюбом Титиевым под личным контролем.
Мы направили свое обращение руководству МВД России и рассчитываем на то, что это заставит правоохранительные органы на местах очень тщательно отнестись ко всем доказательствам, которые они там собирают, и отнестись серьезно к данному делу. Это не проходная история.
Что вы думаете об этом деле? Насколько правдоподобными вам кажутся вот наркотики, найденные у Аюба Титиева, который возглавляет «Мемориал» после гибели Натальи Истемировой? Возможно ли, что это все связано с его деятельностью правозащитника?
Да, Аюб Титиев – известный чеченский правозащитник. Человек очень уважаемый, ему уже 60 лет. И правозащитным сообществом пользуется серьезным авторитетом. Поэтому предположить, что это он сам перевозил наркотики, довольно сложно. Но все, нужно проверять, любую версию нужно проверять. В том числе нужно проверить версию о том, что наркотики были подброшены. Вот почему мы считаем важным, чтобы одновременно было возбуждено уголовное дело по подбросу наркотиков.
Что-то можно сделать, заставить власти Чечни как-то гарантировать безопасность сейчас Аюба Титиева?
Я думаю, что безопасность ему гарантирована, поскольку он не в лесу находится, не где-то в горах, а находится в правоохранительных органах, и сейчас с ним любые противозаконные действия исключены.
Это был глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. С просьбой прокомментировать задержание главы чеченского мемориала Аюба Титиева Радио Свобода обратилась к начальнику информационного управления главы правительства Чеченской Республики Альви Каримову.
Радио «Свобода» является рупор дезинформации, распространения лжи и фальши о Чеченской Республике, что для этого Радио «Свобода», финансируемое Конгрессом США, шибило целый ряд СМИ, которые ежедневно тиражируют измышления, ложь, дезинформацию о Чеченской Республике, которая ни на чем не основана, носит необъективный характер, никогда не говорит ничего объективного. Угу. Мы никогда не просили и никого не просим говорить что-то хорошего о Чеченской Республике. Но уважающий себя журналист, тем более, который получает зарплату от Соединенных Штатов Америки, которая якобы демократическая страна и где, значит, объективная информация, значит, священная, должен хоть чем-то хотя бы видимость создавать того, что они говорят правду. Вы возьмите любую публикацию «Радио Свободы», касающуюся Чеченской Республики. Нет ни одного слова правды. Ни одного.
Хорошо, Альвия Ахматович, а можно с вами поговорить о деле Аюба Тити, которого вчера задержали в Курчелоевском районе, и, как пишут СМИ, уже, в общем, предъявляют ему обвинение в хранении наркотиков в особо крупном размере. Эта информация есть на сайте МВД. Вот коллеги Аюба Тити его считают, что наркотики ему подбросили, подкинули, а обвинение сфабриковано. А можете ли вы согласиться с этой точкой зрения?
Ну, давайте будем конкретно. Вы говорите, кто?
Олег Орлов, Александр Черкасов, Светлана Ганушкина. Значит, с просьбой проверить это дело обратился вот в МВД глава Совета по правам человека Михаил Федотов.
Я не могу утверждать ни то, ни другое, потому что в любом деле, значит, тот, кто ставит суд. Значит, как могут находящиеся в Москве Орлов, Черкасов и другие подбросили, не подбросили? Я не знаком с Титиевым, никогда с ним не встречался, не разговаривал и не видел его никогда. И поэтому я не могу сейчас как ничего говорить в этом вопросе. Но я знаю, что нет никаких объективных причин для того, чтобы Титиеву или кому-то другому подбрасывали наркотики. Давайте посмотрим, ради чего, во имя чего. Кому мешает Титиеву?
Чтобы дискредитировать его деятельность, он критикует власти Чечни, главу Чечни.
Подождите, это ваши измышления, что он критикует и так далее. Ну и что критикует? И вы критикуете, и ваши корреспонденты, здесь, которые целая дюжина, и они критикуют. Ну и что? Им что, кто-то наркотики подбрасывает?
Это был начальник информационного управления главы и правительства Чеченской Республики Альви Каримов. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов рассказал «Радио Свобода», с чем конкретно, по его мнению, может быть связано задержание Аюба Титиева.
Последние месяцы мы занимались проверкой сообщений, которые были опубликованы в «Новой газете», о массовых расстрелах. А вот тут прошу не путать, там о разном писала «Новая газета». Вот мы занимались о массовых расстрелах людей, подозреваемых в связи с боевиками. Их похищали, увозили из дома, чаще всего, не обязательно, но большую часть увезли из дома, после чего они пропали, и есть все основания думать, что они были казнены. Понятно, что эта информация крайне болезненна для господина, прежде всего, Кадырова, без прямого указания или даже приказа, которого подобное не могло быть совершено. И, возможно, это в очередной раз очень сильно напрягло их по отношению к нам. Но есть и другое событие. Возможно, эти события совпали вместе. Дело в том, что вот 25 декабря господин Магомед Даудов, председатель парламента Чеченской Республики, а до этого господин Даудов был, посредственно работал в МВД Чеченской Республики, потом курировал силовые ведомства в правительстве Чеченской Республики. Сейчас это наиболее приближенный к Кадырову человек. Так вот, он сделал заявление. Заявление в связи с тем, что господин Кадырова в США поставили в так называемый список Магнитского. И вот что в этом заявлении говорится. Ведь он же, господин Даудов, прямо возложил вину, как он сказал, на так называемых правозащитников и журналистов. Дальше он говорит, эти комитеты, эти различные центры и журналисты. Значит, что он имеет в виду под комитетами? Понятно, комитет против пыток, который господин Кадыров тоже неоднократно называл врагами народа. Что такое центры? Правозащитный центр «Мемориал». А дальше он тут прямо говорит, доколе эти враги будут свободно ходить и действовать на территории России. А не пора ли их изолировать от здорового общества? И замечательный просто конец. Если в России не было бы моратория, понятно, какого моратория, на смертную казнь, да, моратория, то следовало бы с ними поступить просто салам алейкум и все. Ну, то есть такая, да, очень слабо завуалированная призыв, что надо было бы убить просто. И все. Ну, мораторий просто мешает ему. Я думаю, что вот это, то, что он сказал, и то, что потом произошло с Аюбом, это звенья одной цепи. Это заявление уже был прямой, публичный, по сути дела, призыв расправиться с правозащитниками. Да, мемориал, по сути дела, ведь на последнее, и сейчас уже, к сожалению, единственная независимая, реально независимая правозащитная структура, которая продолжала работать на территории Чечни.
По данным СМИ, в настоящее время Аюб Титиев содержится в Курчелоевском РОВД. По информации мемориала, там его навестила местная правозащитница Хеда Саратова. Только вместе с ней к Титиеву пустили его адвоката, который до этого не мог попасть в отделение. По информации Саратова, видимых следов побоев на Титиеве нет. Он также отрицает, что найденный пакет с наркотиками принадлежит ему. Аюб Титиев работает в чеченском мемориале много лет. Он возглавил организацию после убийства Натальи Эстемировой в июле 2009 года. Аюбу Титиеву неоднократно угрожали по факту его деятельности в Чечне. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
5 месяцев прошло со дня исчезновения 26-летнего чеченского певца Зелимхана Бакаева, предположительно похищенного в Грозном 8 августа. Наш корреспондент Сергей Хазов-Кассия разговаривал с его друзьями. Сергей, здравствуйте. Как исчез Зелимхан и какие существуют версии?
Здравствуйте. Дмитрий Зелимхан прилетел в Грозный из Москвы 7-го, кажется, августа на свадьбу сестры, которая должна была состояться 9 августа и состоялась, собственно, просто Зелимхана на ней не было. Прилетел уже с подругой, с которой я общался, с московской тоже. И, собственно говоря, 8 числа тут уже никто не видел самого момента похищения, но его родственники говорят, что в центре города его якобы запихали в машину. Была версия, что кто-то видел, что его запихали в машину люди в военной форме, предположительно с убратерик, но эта информация впоследствии не подтвердилась. И, собственно, вот 5 месяцев никто не знает, где он находится. Его мать Малика Бакаева говорила с корреспондентами Кавказского узла, рассказала им, что номер Зелима был переписан на какого-то жителя Москвы, а аватарка в WhatsApp сменилась с его фотографии на фотографию мечети в Грозном. Дело уголовное было заведено по пропаже человека в октябре прошлого года, но никаких результатов расследования пока не дало.
Но я вижу на Ютьюбе, под клипами Бакаева выражают соболезнования, многие уверены, что он погиб. Есть ли основания надеяться, что это не так? Ведь появилось очень странное видео якобы живого Бакаева.
Видео появилось 24 сентября. Это правда, он говорит о нем, что находится в Германии, обращаясь к какому-то другу исламу, зовет его в гости. Но, собственно, уже тогда и его друзья, и его родители, да и, собственно говоря, любой даже незнакомый с Бакаевым зритель понимал, что видео записано явно на территории Российской Федерации. Там находится мебель, которая продается в России, напитки, которые не продаются в Германии. И мне удалось связаться с этим исламом, с другом Зелима, который, правда, живет в Амстердаме, который не получал от него никаких видео и вообще с ним не общался с лета. То есть до пропажи последний раз мы не разговаривали.
Сейчас началась международная кампания с требованием выяснить судьбу Бакаева. Кто ее проводит?
Ее проводит международная ЛГБТ-организация All Out совместно с российской ЛГБТ-сетью. Российская ЛГБТ-сеть еще в декабре заявила о том, что похищение Зелима Бакаева может быть связано с кампанией против гомосексуалов в Чечне. Раньше об этом не говорилось, из соображений безопасности для самого Зелима и для его родных. Но почему-то ЛГБТ-сеть решила эту информацию придать огласке. Здесь, собственно, один странный момент, он заключается в том, что всех практически других людей, которых задерживали в рамках этой кампании против геев чеченских, их держали там в этих секретных тюрьмах 10 дней, 2 недели, и потом отдавали на руки родственникам. И если были какие-то смертельные случаи, о которых писала «Новая газета», в частности, то они в основном были убиты потом родными под давлением силовиков чеченских. Все остальные вышли на свободу. Многие из них, 79, по-моему, человек, по данным ЛГБТ-сети, уехало за границу с их помощью. А кто-то остался в Чечне, понятно, кто-то разъехался, может, по другим городам России. Но вот с Зелимом Бакаевым странно, что он 5 месяцев, его не могут найти, и 5 месяцев о нем нет никакой информации. Поэтому я не знаю, что думать, честно говоря. То есть я не могу сказать, жив он или нет. По крайней мере, странно, что его так долго не отпускают.
Спасибо, Сергей. Об исчезновении певца Зелимхана Бакаева рассказывал корреспондент «Радио Свободы» Сергей Хазов-Кассия. Блогеры на этой неделе обсуждали не только предвыборную кампанию, но и сексуальные свободы. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Иван Беляев.
Одна из героинь социальных сетей на этой неделе – Катрин Денёв. Она вместе с сотней других известных француженок выпустила обращение в защиту сексуальной свободы. Первая реакция Рунета сводится к стереотипам о любвеобильных француженках. Владимир Вановский.
Я уже думал, что француженки, какими мы их знаем из классической литературы, исчезли как биологический вид. Катрин Денёв доказала, есть еще женщины в французских селениях. Респектище.
Эдуард Лимонов.
Наконец нашлись женщины, вступившиеся за природой, данное мужикам право мужчин домогаться женщин. И это француженки, имеющие репутацию понимающих больше других наций в искусстве любви, кто вступился. А то было до идиотизма достукались. Вообще говоря, знаете ли вы, что англосаксы бедны по части сексуальности? Британские женщины не особенно сексуальны, и британские мужчины тоже. Вот они и повели линию размежевания и ненависти между полами. Правильно сделали француженки, все это поправив.
Ирина Таубинская.
Только-только отшуршали черные голливудские платья «Золотого глобуса», платья с разрезами до пупа и юбками для демонстрации трусов, платья в поддержку акции против сексуальных домогательств. Только-только отшуршали, а тут вам и подарочек из Франции. Защиту сексуальности, конечно, надо было ждать с берегов Сены.
Арина Бородина.
Да молодцы! Браво, Денёв!
Инна Булкина.
И эта компания называется «Французские женщины за здравый смысл».
Наталья Геворкян.
Браво! Сотни женщин, включая Катрин Денёв, против пуританства, за право приставать, против приравнивания приставания к насилию, против уничтожения репутации людей не за насилие, а за то только, что они коснулись чего-то колена.
Марина Зотова.
Надо же, кого-то эта истерия не затронула, даже наоборот. А я-то уже начала бояться, что в итоге так и вымрем, как мамонты. Предварительно, законодательно обязав подписывать нотариально заверенное согласие на ухаживание в виде поцелуев, поглаживаний, флирта и прочих интимностей.
Лариса Пилашевич.
Да, я поддерживаю Катрин Денёв, которая выступила в защиту права мужчин приставать к женщинам. И я не про сексуальную свободу, хотя, может, кому-то она и нужна, и не про насилие, это уже преступление и даже не обсуждается. Но как жить без флирта, люди? Без проявления друг другу знаков внимания, без огня в глазах, без случайных прикосновений, без горячего шепота комплиментов, без поцелуев руки.
Сергей Кузнецов.
Спасибо газете «Монт», Катрин Денёв, Катрин Милле и еще 98 француженкам, которые подписали коллективное письмо о том, что «Me Too» — это пуританизм, охота на ведьм и наступление на сексуальные свободы. Я не готов так уж решительно под этими словами подписаться. Я мужчина, мне тут лучше особо не выступать. Но о лучшей иллюстрации к тезису «Франция, слава богу, не Америка» я не мог мечтать.
Михаил Шнейдер.
Да испепелит богохульниц святая равноапостольная Мэрил Стрип.
Но в восторге далеко не все. Юлия Яковлева.
Это не про возраст, а про поколение, по-моему. Я именно как человек другого поколения чувствую, что вот это все, про что Денёв пишет, что она защищает, это забавы старых обезьян пресловутых дедовых времен. Такие же уродливые и нелепые в моих глазах, как красные каблуки и пудренные парики в глазах Татьяны Лариной.
Елена Караева.
Интересно, что в изученном мною списке подписанток нет ни единой востребованной молодой актрисы, ни одной, нет ни единой манекенщицы любого возраста, нет режиссеров, дизайнеров, владелец бизнесов разнообразных, нет никого, кто сегодня бы воплощал новую Францию, Францию условного Макрона, то есть Францию юности, прогресса, Францию, которая приветствует изменения и хорошо себя чувствует при существующих правилах игры. Подписанки воплощают Францию даже не отцов, кому сегодня 50 и чуть больше, а Францию дедушек, тем, кому за 70, а то и за 80. В общем, с ними разберется природа своим естественным образом, как я думаю. И да, их последнее метро уже ушло, к счастью для всех нас.
Лола Никитина.
А по-моему, кампания именно про насилие и никакой не секс. Прежде чем положить руку на коленку девушки, можно по глазам и body language выяснить, если девушка за этот флирт. Если ты видишь, что она никак это не приветствует и все равно кладешь руку, то это не насилие, но навязывание. И если это происходит на работе, особенно недопустимо.
Яна Романова.
По-моему, это не про отношение к сексу, как пытается это выставить Денёв, а про использование зависимых и более слабых. Когда такое открывается в Америке, пощады не жди, пусть даже спустя какое-то время. Юристы, да, этому способствуют и с нетерпением ждут кейсов. Но все-таки это лучше, чем демонизация жертв насилия в России.
Гелия Делеренс.
Мне кажется, что письмо слабое и что в нем перепутаны многие понятия. А утверждение о том, что кто-то наказан за то, что всего-то дотронулся до чужой коленки и хотел на лету сорвать поцелуй, очень, конечно, романтично выглядят, но при этом забывается, что коленки чужие и губы чужие, и они, может быть, были против. И да, совершать жесты в отношении тела другого человека без его согласия должно быть наказуемо. Религиозный экстремизм, чадрая и пуританизм в данном случае притянуты за уши, как и утверждение, что женщин представляют бедными инфантильными крошками, нуждающимися в защите. По-моему, наоборот. Они только что доказали, что прекрасно защищаются сами. В этом письме вообще не принимается в расчет свобода воли другого человека. Например, картинка женщины, главы предприятия, которая вечером становится игрушкой мужчины. Очень хороша, но авторы забывают, что это личное сексуальное предпочтение этой женщины. Что-то я сомневаюсь, что это происходит против ее воли. Она что, приходит домой и надевает чадру? Все страшно свалено в одну кучу и перепутано. Короче, письмо, на мой взгляд, слабое. В любом случае, это проигранная битва. Невозможно защищать право одного человека хватать руками другого, будь они мужчины, женщины или марсиане. Где тут граница, действительно не очень ясно, и маятник сильно качнулся в другую сторону. Но граница установится. И хотелось бы знать, где волна доносов. Кто на кого донес и кто невинно пострадал. Ни одного имени не приведено. А особенно поражает сравнение со свободой творчества и правом художника на оскорбление. Причем тут это вообще? Что общего?
Победитель президентских выборов в России, кажется, всем известен. Даже споры о явке и нарушениях кажутся довольно пресными. Сергей Митрофанов.
Я офигею от того, что люди на полном серьезе считают процент будущей явки и моральные неудобства от этого Путина. Еще раз, тезис. Проценты выдает не явка, а машинка в руках негодяя. Причем здесь вообще вы и ваши расчеты? Один человек тут написал, что он будет тупо ходить на выборы, потому что это типа право свободного человека. Но совки 70 лет ходили на выборы, и никому в голову не приходило объясняться, например, со своими детьми с таким пафосом. Кому какое дело, что ты думаешь о себе? То есть тут кроется такая подлая мыслишка, что выборы – это действительно выборы, просто народ немножко обманули пропагандой, а в остальном как бы все нормально, будут считать, выполнять законы и так далее. Но если все так хорошо, институты работают, Памфилова считает, Путин гарант, так какие тогда претензии? Мы живем просто в идеальнейшем из миров. Жаль только, что Немцова застрелили, а Навального не допустили, и брата сделали заложником.
Алексей Шабуров.
Посмотрел вчерашнее заседание Центризбиркома. Это очень смешно, честное слово. Разбирают жалобу о нарушениях в Ставрополе, где студентов якобы заставляют собирать подписи за одного из кандидатов. Угадайте сами, за кого. Если пересказывать кратко, то происходит это так. По видеосвязи выводят Ставропольский избирком. Памфилова строго спрашивает: «Есть ли у вас нарушения?» Избирком отвечает: «Никак нет». На связи представители вуза. Памфилова строго спрашивает: «У вас есть нарушения?» Вуз отвечает: «Никак нет». Памфилова уточняет: «Вы никого не заставляли подписи собирать?» Вуз клянется: «Никак нет». На связи студенты. Памфилова строго спрашивает: «Вас кто-то заставляет подписи собирать?» Студенты: «Никак нет». Памфилова: «Вот видите, никаких нарушений нет». И так всегда у нас. Сначала жалуются, а потом ничего не подтверждается. Это все, что надо знать о российских выборах.
Тем не менее, информационное пространство исправно забивается новостями. Например, о том, кто будет руководить путинским штабом. Андрей Калядин.
Удивительная кампания. Мы профессионально мучаемся интригой, мальчик или девочка будет возглавлять штаб. В красном или в синем галстуке ВВП сообщит о своей программе. В январе или в феврале будет послание к федерально избранным, ибо это есть большая тайна. И совершенно не сомневаемся, кто выиграет, ибо тут тайны нет.
Федор Крашенинников.
Вот еще вещь, которую я искренне не понимаю. Неужели кто-то серьезно думает, что личность руководителя штаба Путина способна привлечь хоть одного добавочного избирателя? Особенно если это какой-то провластный общественник, о котором никто раньше слыхом не слыхивал. Для кого весь этот цирк? Для какой аудитории? Лояльные избиратели придут и так. Хоть Вайна штаб возглавит, хоть Медведев, хоть Башар Асад. А нелояльным тем более плевать. Или как они себе представляют? Я не хочу за Путина голосовать, и вдруг узнаю, что его штаб возглавил некий Пупкин из общественного движения «Полотеры до обеда», и моя позиция меняется. О, ну это совсем другое дело, надо идти. Нет, ну серьезно, ну это же смешно.
В результате штаб возглавит директор Центра одаренных детей «Сириус», генеральный директор КАМАЗа и руководитель медицинского центра имени Дмитрия Рогачева. Дмитрий Орлов.
Выбор сопредседателей штаба подчеркивает опору президента на активное гражданское общество. Путин идет на выборы путем самовыдвижения, обращаясь к поддержке нации. Решение сделать штаб коллегиальным органом с несколькими сопредседателями отвечает и задачам технологической консолидации, объединения различных блоков и компетенций внутри штаба.
Александр Минкин.
Штаб, выборы, консолидация, администрирующий орган – вот какие термины теперь употребляют наперсточники. Прогресс.
Кирилл Шулика.
Понятно, что это декоративный штаб, реальный штаб в администрации президента и совершенно другими людьми. Но вот этот декоративный штаб тоже может сказать о многом. Лидеры общественного мнения прошлых лет пока никак не задействованы, по той простой причине, что они всем надоели. Осознание властью того, что за 18 лет можно всем надоесть, в принципе, случилось. Но это никак не повлияет на ее действия, потому что власть просто не знает, что с этим делать. Поменять одних на вторых не получится, потому что вторые в условиях болота просто не выросли. Не зря же среди сопредседателей штаба есть советские красные директора, но нет молодежи. Откуда ее взять? Вот все эти социальные лифты в виде движения «Наши» грохнулись уже давно.
Иван Преображенский.
Трехголовый штаб Владимира Путина – такая слабая имитация всенародной поддержки, что эту схему всерьез столь же смешно обсуждать, как альтернативность предстоящих в марте президентских выборов. Можно смеха ради предложить новый слоган для кампании Путина – «Дети на КамАЗах грязи не боятся».
Анатолий Баранов.
Надо, чтобы в предвыборный штаб наконец пришли простые конюхи и сварщики, многодетные матери и собаководы-любители, сержанты срочной службы и пенсионеры с непростой судьбой прямо из дома престарелых где-нибудь в Кинешме.
Твиттер «Смутное время».
Избирательный штаб Путина возглавили врач, педагог и глава КамАЗа. Врач в стране, где СМС-ками собирают деньги на лечение детей. Педагог в стране, где учителя фальсифицируют выборы и угрожают школьникам ФСБ за свое мнение. И глава завода по производству смердящих соляры драндулетов.
Антон Симакин.
Избирательный штаб Путина возглавили трое. Двое с носилками и один с лопатой.
Константин Янкаускас.
Избирательный штаб возглавили врач, педагог и глава КамАЗа. А грабить страну после выборов продолжат Сечин, Ротенберг, Ковальчук и прочие Зиевуддины Магомедовы.
Сам Путин в четверг встретился с главными редакторами российских СМИ. Редактор «Коммерсанта» Сергей Яковлев спросил его о Навальном. Вот что ответил Путин.
Тот персонаж, о котором вы упомянули, он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран. Говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны, если не во главе, то в руководстве. И, видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. И в этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали.
Андрей Пятов.
Путин уже опустился до того, что объявил Алексея Навального ставленником США. Это уже уровень базарной бабы. Какие же мелкие людишки управляют нами.
Тихон Зятко.
Как только Путин впервые произнесет фамилию Навальный, в России наступит вечное лето. Ну или вечная зима. Что-то ведь должно произойти, если это так сложно сделать.
Сергей Талк.
Как только Путин произнесет слово «Навальный», петух пропоет три раза, уточка снесет яйцо, в яйце будет иголка, иголка сломается, и власть его закончится. Для него Навальный – иголка в яйцах, поэтому он будет молчать до последнего, как бы ни было больно.
Олег Козырев.
Китай прокололся, не критикуя Россию за выборы. Понятно, что Китай был бы рад, если бы Россия продолжала слабеть путинскими темпами.
Леонид Волков.
Поразительно, конечно, насколько прокол Березовского и Чубайса вырос дерзким и болтливым.
Надо сказать, что автора вопроса теперь тоже жестко критикуют за то, что он упомянул Навального именно в связи с реакцией Вашингтона. Глеб Морев.
Как подло сформулировал вопрос Путину Сергей Яковлев. Фу.
Алексей Навальный.
Фу, какое же убогое ничтожество, главный редактор «Коммерсанта» со своим вопросом Путину. Омерзительный халуй. Я знаю, что многие журналисты «Коммерсанта» обижаются на меня, что я считаю газету продажной и убогой. Ну, типа, они помнят великие времена и поэтому считают себя приличными людьми.
Илья Ремесло.
Навальный назвал главреда «Коммерсанта» Яковлева омерзительным халуем, а газету продажной и убогой. А вы побольше хвалите этого хама. Когда в тебя плюют люди со светлыми лицами, надо утираться и благодарить.
Никита Павлюк-Павлюченко.
Алексей, видимо, однажды останется один на один со своим блогом и не из-за администрации президента.
Александр Черных.
Если и хочется работать в 2018 году в российском СМИ, то именно в таком, которое не любит ни Кремль, ни оппозиция.
Были на встрече и другие любопытные моменты. К примеру, Путин назвал Ким Чен Ына грамотным и зрелым политиком. Иван Павлов.
Один грамотный и зрелый политик похвалил другого.
Остап Кармоди.
Путин похвалил Кима за ракету и ядерный заряд, которые сам же ему и подарил. Интересно, существовал ли в истории глава крупной державы, главным занятием которого было гадить окружающему миру просто из бескорыстной любви к этому занятию, без всякой выгоды для себя и своей страны?
Александр Сотник.
Ын зрелый, а Гитлер, видимо, перезрел к апрелю 45-го. И наш кремлеплот уже близок к этому состоянию. Аж подгнил, бедолага.
Перед российским посольством в США появится площадь Бориса Немцова. Борис Немцов Плаза. Такое решение принял городской совет Вашингтона. Оно вступит в силу к годовщине гибели оппозиционера, застреленного в ночь на 28 февраля 2015 года. Жанна Немцова.
Я горжусь своим папой и тем фактом, что в его честь будет названа площадь. Он этого достоин, а Россия будет свободной.
Марина Мирлина.
Стыдно, конечно, что это не московский городской совет и площадь не московская. Но доживем и до этого.
Алексей Шарапаев.
В Вашингтоне будет площадь в честь Бориса Немцова, а у нас в Москве до сих пор все еще невозможно установить мемориальную доску на месте убийства Немцова.
Сергей Конов.
В столице США теперь будет площадь Бориса Немцова. По-моему, это замечательно. У России было 3 года, чтобы сделать правильные выводы из этого сверхциничного и зверского преступления. Не сделали. Это очень стыдно и беспрецедентно глупо. Впрочем, давно уже ни для кого не секрет, что власть в России глупа до идиотизма. Я, русский человек, горжусь тем, что в Америке будет площадь имени моего выдающегося соотечественника Бориса Немцова. А вот питерцы гордятся своим мостом имени Кадырова. Надеюсь, им стыдно за это издевательство над русскими людьми. Это Ахмат Кадыров призывал чеченцев в 1996 году убивать русских столько, сколько сможете. Ну что ж, я не удивлюсь, если наши власти назовут отрезок Садового кольца перед посольством США улицей Ахмата и Рамзана Кадырова, так сказать, в отместку и с намеком. Будет вполне в соответствии с мракобесием и паранойей нынешних российских настроений.
А вот голоса возмущенных, хотя звучат они довольно нелепо. Эдуард Лимонов.
Чтобы нам досадить, янки назвали часть улицы у посольства РФ в Вашингтоне улицей Бориса Немцова. Вот козлы! Ведут себя как несовершеннолетние преступники.
Константин Семин.
Российская миссия при ООН много лет работает на углу Сахарова-Боннер. Площадь Немцова – такой же старый прикол, как и мемориал Тараса Шевченко, открытый Эйзенхауэром в Вашингтоне в 1964 году.
Ильяс Меркьюри.
Кажется мне, что они соревнуются в дебилизме с украинцами.
Филипп Масловский.
Если американцы действительно так хотят увековечить имя Немцова, то переименовывать площадь в Вашингтоне нужно с оговоркой, что за вредительство и работу против своей страны Борис заработал примерно $1 миллиард.
Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение грубым и жестким, призванным демонтировать образ России. Илья Яшин.
Назвали площадь в Вашингтоне именем бывшего вице-премьера российского правительства и тем самым демонтировали образ России. Каким же феерическим идиотам в нашей стране доверено принятие законов?
Мария Слоним.
Как они сами себе объясняют свою неадекватную реакцию? Площадь называют именем политика, депутата, губернатора, вице-премьера. Что ужасного случилось?
Альфред Кох.
Интересно, как может Кремль симметрично ответить на то, что площадь перед российским посольством в Вашингтоне назвали именем Бориса Немцова? Борис был противником Путина. Значит, назвать площадь в Москве именем противника Трампа, то есть Хиллари Клинтон, вяло, да и глупо. Назвать именем убитого политика Кеннеди? Запросто. Американцы только поаплодируют. Мартина Лютера Кинга? Аналогично. Именем злейшего врага Америки? Кого? Гитлера? Окей, пусть. Пусть в Москве будет площадь Адольфа Гитлера, чтобы американцев корежило. Самим не смешно? Тогда как? Как можно симметрично насолить американцам? Да никак. Знаете почему? Потому что Боря не был врагом России. Он был только врагом тех бандитов, которые ей сейчас правят. А Америкой бандиты не правят, и поэтому симметричный ответ невозможен.
Дмитрий Гудков.
В Вашингтоне назвали площадь именем российского политика Бориса Немцова. Реакция нормального человека здорово, уважают. Реакция российского парламентария – негодяи, они хотят нас оскорбить. Парламентариев таких не один и не два, но спроси их, в чем оскорбление, не смогут объяснить. Я им помогу. Для них нет российского народа, для них есть начальство и только. А на начальстве прямо сейчас горит шапка. Кто стрелял на мосту у Кремля? Кто объявил организатором убийства мелкую сошку, водителя? Кто год за годом покрывает заказные убийства, бессудные расправы и сажает в тюрьмы лучших представителей гражданского общества? Вот им-то и невыносимо, что за рубежом знают, где настоящая Россия, а где временщики. Но мы не должны забывать, что за границей могут знать что угодно. Важно, чтобы это знали и мы сами. И мы можем гордиться только тогда, когда сами увековечим память Бориса, причем не только табличкой или улицей, но изменением России. А если парламентарии хотят отомстить Америке, то пусть перестанут ездить туда, скупать там недвижимость и учить детей. Вот это будет по-настоящему асимметричный ответ.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Иван Беляев. Так получается, что читатели Фейсбука обсуждают лишь нежелание Владимира Путина произносить фамилию Алексея Навального, но это лишь крошечный эпизод того бесконечного шоу с участием президента, которое видят телезрители. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, как на этой неделе выглядят предвыборные дебаты, если их можно назвать дебатами?
Да, дебаты — это какое-то не вполне уместное слово. Это не первая предвыборная кампания, которая проистекает в телевизоре, но вы правильно заметили, что она такая беспрецедентная, потому что Путина так много, как много его, мне кажется, не было никогда. Причем, когда я пытаюсь анализировать, вот так сказать, его количество и качество в эфире, я понимаю, что это такое рукотворное пространство, где должны раскрываться разные грани его, так сказать, многочисленных добродетелей. Так, например, когда собирают подписи за Путина, а выглядит это замечательно, потому что это, во-первых, репортажи с мест, и люди в одинаковых черных, а может быть, темно-синих, на экране это не очень различимо, куртках с надписью, с такой гигантской надписью «Сильный президент», они вот так вот выстраиваются в затылок друг друга, а потом начинаются синхроны. Они ведь не просто оставляют свои, так сказать, подписи, они еще и объясняют, почему именно они проголосовали за Путина. И вот меня просто умилила одна бабушка из Уфы, которая произнесла фразу, по-моему, это, так сказать, главная фраза президентской кампании Путина: «Я никогда так хорошо не жила, как при Путине, так что зачем же я буду голосовать за кого-нибудь другого?» Справедливости ради нужно сказать, что вот потом, вот если, условно говоря, там минут 10 идет репортаж, а это очень много для новостных блок, ведет репортаж о том, как начинают функционировать штабы на местах и как собираются подписи, то фраза на всех остальных претендентов на этот престол, их просто перечисляют в одной фразе. Все. Больше об этом ничего нет. Значит, здесь у нас он пристает как спасатель и спаситель, вот в частности бабушки из Уфы. В других репортажах он пристает как вершитель чуда накануне крещения. Так, например, первая его поездка была на Тверской вагоностроительный завод. Это все обставлено очень пышно. Это уже такая, ну, брежневщина. Вот сейчас по каналу «Культура» идет очень много всяких материалов, таких вот мемориальных. Они практически повторяют эфиры, там, начиная, по-моему, 79-го года, 80-е. Вот эта вот стилистика очень узнаваема, вот эти посещения всяких заводов. Но вот тут, накануне крещения, он еще и вершитель чуда, потому что молодой человек говорит, что все замечательно, но вот хорошо бы приравнять МРОТ к прожиточному минимуму. И Путин прям тут берет и приравнивает, говорит, да, с 1 мая так оно и будет. Вот возьмем и приравняем. В репортаже, который просто уже совершенно вышел за все рамки, я имею в виду репортаж, когда Путин перешел в «Комсомольскую правду» и встречался с главными редакторами, первое включение, я посмотрела, это было 20 минут в программе «Время», ну или где-то около того. Потом это все опять крутили, и на следующий раз крутили. Тут он такой отец нации, который отвечает на все вопросы, в том числе и на вопросы, связанные с Навальным. Нужно было видеть, как отдельные редакторы, это всегда картинка интереснее текста, с каким счастьем они взирают на главу государства. Меня лично совершенно сразил молодой главный редактор «Ленты.ру», который, я посмотрела, там закончил вышку, вроде бы он экономист, и он очень волнуется о том, что, а как бы сделать так, чтобы зарегулировать криптовалюты. Вот этот вот репортаж, дальше он перетекает, это я практически пересказываю один день информационный, а дальше он перетекает в конкурс школьных сочинений, который был тоже инициирован по инициативе Путина, и дальше вот дети уже совершенно заученными фразами опять начинают гордиться и президентом, и страной, и какая-то девочка говорит Путину о том, что она поняла, что самый грамотный человек в нашей стране – это он. Тут Владимир Владимирович, нужно отдать ему должное, несколько смутился и стал говорить о том, что вот он не такой грамотный, он тоже часто консультируется с профессионалами, специалистами. Вот этот вот круговорот Путина в природе, в информационной нашей природе, она, конечно, впечатляет, и я не очень понимаю, а что делает госпожа Панфилова, как это так вообще, других претендентов нет, а этот просто, можно сказать, в круглосуточном режиме. Более того, пресс-секретарем штаба Путина стал Андрей Кондрашов. Это известный человек с канала «Россия», он делал фильм «Путин. Возвращение», вот о Крыме, вот этот знаменитый фильм. И в воскресенье будет фильм, опять же, этого Кондрашова, который называется «Валаам». Вот эта вот тема близости нашего президента к православию, она, по-моему, тоже так очень как-то активно муссируется. Я уже не говорю о том, что этот Кондрашов ведет и обычные блоки новостей, и что это, мне кажется, тоже как-то не очень прилично, что он же будет возглавлять штаб. Но чтобы эта тема не оказалась как-то совсем уж, так сказать, забытой, вернувшийся после отдыха Дмитрий Киселев взял интервью у патриарха, который очень призывал голосовать за президента, и потому, как он произносит слово «президент», понятно, кого он имеет в виду. Меня, опять же, умилил, как в случае с главным редактором «Ленты.ру», вопрос господина Киселева, который вдруг почему-то решил спросить, а вот цифровая экономика, а где здесь церковь? Почему церковь должна участвовать в цифровой экономике, не очень понятно, но цифровая экономика патриарху Кириллу не очень нравится, судя по всему. Пример он приводит восхитительные. Что? А вы представляете, вот иногда вот можно, так сказать, пользоваться карточкой кредитной будет только в ответ на вашу лояльность. Это вот он допускает такие варианты событий. А еще он привел в пример некую европейскую страну, где вот если ты хочешь получить гражданство, тебе показывают ролик на темы геев, лесбиянок и прочего вот этого вот кошмара европейской жизни. Если ты согласен жить в такой стране, то, пожалуйста, ты получаешь гражданство. Если нет, то ты не получаешь. Ну и дальше, вот на следующие дни, темы, которые затронуты Путиным, вот как в прямой линии бывает, это же только начало пути, дальше все это обсуждается, уже Скайбеева и Попов в программе «60 минут» обсуждают инициативу Путина по передаче военной техники Крымской в Украине. И вот дальше это все обсуждается, причем никак не могут выбрать тон. Значит, с одной стороны, нужно сказать, ну, то есть так, как об этом говорил президент, что все это вообще рухлядь, никому не нужно, и вот надо убрать. А с другой стороны, нужно какой-то контр-адмирал в прямом включении из Севастополя объясняет, что вот корабли в хорошем состоянии, здесь тепло и здесь свет. Наш российский свет сюда подается. И вот здесь гениальная идея выступил Надеждин, который уже заступил на вахту. А он, как мы часто говорим, он абсолютно, абсолютно ежедневный герой этих ток-шоу. Он сделал такое лестное предложение Украине. А вы знаете, а пусть это будет металлолом. Я вот в Люберцах зашел вот в пункт по приему металлолома и посчитал, сколько примерно стоит одна тонна металлолома. Так вот, если эти корабли будут сдавать в Люберцах, то Украина обогатится.
Слава, а что же Ксения Собчак, которую так тщательно и часто показывали в конце 2017 года, исчезла с телеэкранов?
Пока ее не показывали ни разу. Она была, вот когда я говорила о том, что одной фразой охватили всех претендентов, там была Ксения Собчак, и вот как раз на упоминание ее имени был маленький синхрон. Какая-то девушка из штаба откуда-то вот из Срединной России, которая сказала, что ну вот пока я могу сделать вывод, что основные избиратели, те, кто будут голосовать за Ксению Собчак, это люди рождения примерно 80-х годов. То есть вот люди достаточно молодые. Все, больше пока не было ничего. И я думаю, что как-то уже эту тему отстреляли, потом, может быть, если зарегистрируют и будут дебаты, значит, она как-то появится опять.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший в эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».